где у нас в современном мире мы можем так, выиграв конкурс на проектирование, сидеть, приходить и думать.
Для каждого участка существует идеальное применение, для каждого применения существует идеальный участок.
Взял с собой циновку, чай, сидит, чай пьет на участке.
Проектировщик должен ударить каблуком в дерн, закопаться под землю.
Нет уважения к интеллектуальному труду, товарищи. А мы должны его воспитывать среди всех, кто проектирует.
Проектировщик должен посмотреть, послушать и полностью ощутить все те качества, которые свойственны именно этому участку ландшафта. Прочувствовать весь характер участка.
Надо меньше думать, больше делать. Вот такой лозунг современности. Дайте людям рассуждать. Уважаемые слушатели, начинается 31 выпуск подкаста «Лампа», единственного в России академического подкаста о ландшафтной архитектуре. Как всегда, мы вещаем из студии на кафедре ландшафтной архитектуры в Лесотехническом университете в Санкт-Петербурге. Меня зовут Александр Крюковский. Со мной в студии уже знакомые вам магистранты нашей кафедры Иван Дуплинских, Михаил Арестов и Зоя Перешивко. Все махают вам рукой. Сегодня мы продолжим чтение книги, которая по-русски называется, вот я листаю ее, вы, наверное, можете слышать в микрофоне, «Ландшафт и архитектура». Мы уже дошли до второй главы, которая в русском переводе называется «Участок». Ну, в английском переводе мы сегодня на это внимание обратим, называется «The Site». Разберем эту главу, обратим особое внимание на то, что пропало из русского, из перевода на русский, и в итоге вы будете практически все знать про участок и сможете приступить к проектированию прямо сегодня. Передаю слово Ивану.
Ну, из-за того, что глава называется «Участок», лозунг этой главы называется так. Для каждого участка существует идеальное применение, для каждого применения существует идеальный участок. Это такая золотая фраза этой главы, которая красной нитью проходит через весь текст. Собственно, сама глава разделена на такие подчасти, которые характеризуют саму главу. Первая часть — это автор указывает на важность выездов на сам участок, где происходит проектирование, называет их разведочной экспедицией. Вторая часть — это ощущение участка. Здесь особое внимание уделяется именно ощущениям, которые должен прочувствовать проектировщик, прежде чем приступить к самому процессу проектирования. И третья часть — это разработка программы проекта, потому что это также важная часть, в которую входит и анализ участка. Начинается глава с упоминания о разведочных экспедициях, где Саймонс говорит следующие слова. «Мы должны тщательно и подробно записать те качества участка, которые считаем необходимыми или полезными для нашего предлагаемого проекта, будь то плотина гидроэлектростанции, новый город или киоск для продажи мороженого. Затем мы должны произвести разведку. В поисках подходящего места для объекта мы должны обследовать всю предлагаемую территорию. Для этой цели мы имеем ряд полезных инструментов». И он отмечает такой интересный момент, что при разведочных экспедициях и выездах на участок важно в идеале не только пешком пройтись по самому участку, а также проехать на автомобиле и даже пролететь на вертолете, чтобы получилось комплексное ощущение восприятия участка со всех ракурсов, и это дополнило само восприятие. Также Саймонс, как мы уже поняли, довольно большой фанат Азии и, в принципе, в основном, конечно, Японии, но и Китай также он затрагивает. Поэтому в связи с этим хотелось бы передать его ощущения, которые он испытал, посещая Японию, и как это его вдохновило и, в принципе, повлияло на его работу. Он рассуждает о группе храмов в Никко, Японии, как пример того, что здание необычно удачно подходит к своему часу. И, к слову, еще одна мысль, которая часто повторяется в этой главе, то, что назначение участка и его природа должны быть совместимы, а сооружения не должны быть чуждыми природе участка. И вот эту мысль подтверждают именно японские проектировщики, что говорит сам Саймонс.
Строители хотели создать ансамбль, объединяющий религиозную силу и духовную красоту. Долгие часы они провели в спокойном размышлении о тех высоких качествах, которые должны выражать храмы. Они должны были возникать из природы, развиваться вместе с природой и стать истинной частью природы. Имея в виду эти качества, строители принялись за длительные поиски идеального участка. Они не рассматривали те участки, которыми уже владели и которые могли с успехом использовать. Не рассматривали они и землю, расположенную вдоль главной дороги или улицы, с которой можно было легко увидеть предполагаемые храмы и восхищаться их красотой. Строители верили, что природа участка должна была в той же мере составлять часть архитектуры их храма, что и линии изгиба его кровли или пространственные пропорции. После месяцев поиска и размышлений был выбран в конце концов участок, уединенное заросшее лесом плато, лежащее в темной прохладе древней сосновой рощи над ниспадающим каскадом горного потока. Здесь строители с бесконечной тщательностью разметили здания храмов и пространство между ними. Из леса, сваленного тут же, на склоне горы, они выполнили колонны из гигантских каменных блоков, вырубленных здесь же, на склоне. Они выложили стены храмов и устои мостов. Строители отделали каждый камень мощения, каждую петлю ворот, каждую фонарную стойку, выявляя лучшие природные качества материалов, с которыми они имели дело. Если мы сегодня, наподобие паломников, направляемся к храмам в Никко, мы сворачиваем с проезжей дороги на великолепную тенистую аллею пахучих криптомерий, извивающуюся на целые мили среди спокойной сельской местности. Выйдя из полумрака кружевного тоннеля, мы оказываемся на покрытой красным лаком мосту, высоко изогнутом над потоком. Здесь мы ощущаем, что светлые стремительные воды отрезают нас и очищают от оставшихся позади земных дел. Массивные стены фундаментов храмов, возвышающиеся впереди, как бы сливаются со скалами. Укрытая ветвями огромных сосен группа зданий выглядит как часть леса. Когда мы проходим через ворота из камня и дерева и идем по спокойному красивому двору по направлению к внутренней неприкосновенной святыне, все вокруг наполнено ощущением вечной красоты и покоя. Отдаленный звук плещущейся далеко внизу воды, легкий шум ветра в вершинах сосен над нами, острый пряный аромат фимиама, пышность леса и зарослей папоротника, пятна света, горящие на сочном резном дереве и великолепном лаке, низкий гортанный звук гонгов храма, ритмичное песнопение священников. Здесь, в садах храмов в Никко, человек и природа, сооружение и участок слиты воедино, а назначение сооружения соответствует природе участка, который использован полностью благодаря тщательному проектированию всего ансамбля.
Собственно, после впечатлений о Японии Саймонс выделяет такую мысль, что проектировщики должны установить черты ландшафта как естественные, так и созданные человеком, наиболее подходящие для нашего проекта, а затем уже подыскивать участок, который при наименьших его видоизменениях полнее всего удовлетворяет требованиям проекта. Далее он рассуждает о непосредственной разработке проекта, которым является следующий шаг. Сама разработка – это следующий шаг проектирования. В результате поисков и исследований проектировщик должен создать логичную и точную программу проекта, то есть программу тех требований, на которых можно обосновать его решение. Учесть необходимо при разработке программы прошлое, будущее и настоящее. Попытаться объединить все лучшее старого со всем лучшим новым. И в его понятие прошлое – это учесть уроки истории и ошибки, совершенные предшественниками. Настоящее – узнать мнение и видение у всех заинтересованных лиц, позаимствовать их знания и умения. Среди них могут быть владельцы, пользователи, обслуживающий персонал, другие проектировщики, сотрудники. То есть со всеми, кто может помочь архитектурной мысли. А будущее – это увидеть возможные улучшения, вызванные развитием науки и техники. То есть это новые материалы, новые идеи проектирования, новое оборудование и техника. После этого происходит непосредственный анализ участка. И цитата самого Саймонса выглядит так. анализ участка. В то же самое время, пока происходит изучение требований программы, мы должны тщательно изучить и проанализировать участок, отведенный для проектирования. Не только ограниченный участок, расположенный в пределах данного землевладения, но и всю территорию, включающую в себя окрестности вплоть до горизонта. Автор подчеркивает важность создания топографического плана при анализе участка и предпроектных работах, который помимо очертаний участка с азимутами сторон и их величинами, показывает линии горизонтали, обозначающих относительную высоту над принятым уровнем. И, по сути, это вот блок, который составляет предпроектные работы. И далее идет непосредственно эмоциональная составляющая проектных работ и, собственно, предпроектных тоже работ. Это ощущение участка. Только путем непосредственного обзора участка мы можем приобрести ощущение участка, почувствовать его взаимоотношения с окружающими районами и получить полное представление о рельефе земли. Только так проектировщик сможет увидеть динамические линии, дороги и линии пешеходного движения и ощутить траекторию движения солнца, господствующий ветер, красивые и безобразные виды, скульптурные формы земли, родники, деревья, выходы скал, функциональные зоны, элементы ландшафта, подлежащие сохранению элементы, подлежащие исключению элементы. Проектировщик должен посмотреть, послушать и полностью ощутить все те качества, которые свойственны именно этому участку ландшафта, прочувствовать весь характер участка. Проектировщик должен ударить каблуком в дерн, закопаться под землю. Это говорит непосредственно Саймон, это прямая цитата. Нужно обратить внимание на все детали участка, оказывающие воздействие на любые органы чувств, чтобы расширить его пейзажные возможности. Автор называет такой подход метод проектирования в согласии с землей. Ну, в общем, можно обсудить непосредственно предпроектные работы, как этап проектирования. То, что Саймонс говорит о разведочных экспедициях, то есть выезде на участок, и о понятии ощущения участка, которому посвящается много страниц в этой главе.
Ощущение участка в английском как переводится? Вот и судя по тому, что у меня тут написано, это feeling, чувство, то действительно это ощущение, это не ошибка перевода. Более того, про ощущение участка Саймонс говорит, когда цитирует или рассказывает о опыте японских архитекторов, когда рассказывает про японских живописцев. Действительно, я, пожалуй, вот в нашей отечественной литературе по проектированию, по озеленению, когда еще были преподавалось озеленение, были инженеры своего парка ландшафтного строительства. Ну, ввиду того, что, или не знаю, по какой причине, наверное, слово инженер отпугивает вот все ощущения, там это все как бы. Как это инженер, какие ощущения? Здесь он это вот очень разительно отличается от таких учебников по озеленению, где ощущения, конечно, ссылаются на него, но нигде не ставят вот эти все ощущения в центре рассмотрения. И тут как по ощущениям надо, чтобы наши слушатели тоже понимали. Тут он цитирует Саймонс. Я сверился с оригиналом, и все так и есть. Цитирует он писание трактата о законах японской живописи автора Генри П. Бови. Не знаю, что такое П, как Генри Бови. И тут пишется, он пишет о том, что есть существует такой принцип сейду, введение художником в свою работу природной сущности объекта изображения, его внутреннего духа. И дальше Саймонс перечисляет, как бы примеры дает, и дает такой тезис, вводит, что тоже должно быть и в проектировании. Мы можем творить, громко сказано, давайте проектировать только в том случае, если обладаем высокоразвитой способностью эмоционального ощущение и понимание. То есть слово эмоционально относится как к ощущению, так и к пониманию. Вот то, что должно быть понимание эмоциональным, но это как бы я не сказал бы, что это как бы общепринятое. Почему? Потому что у нас же нет ГОСТа на эмоциональное понимание. Там.
И зря.
Это пока еще, я думаю, часть не доросло до того. Может быть, когда-то будут одевать специальные перчатки с электродами, шапочку на голову и смотреть, как эмоционально, не эмоционально, каким-то образом оценивать, пока мы к этому не пришли. А вот это должно быть. То есть, если мы будем исключать эмоциональное понимание из процесса проектирования, мы не достигнем результата. Поэтому когда вот архитекторы ландшафтные, ну, я думаю, любые дизайнеры говорят, что такие выражения есть. Линия держит, не держит, вот у нас так говорят. Там, как будто что-то у вас тут все прыгает, хотя на самом деле на листе это ничего не прыгает. Нет никакого физического предмета, который бы прыгал бы на листе. Вот такие ощущения, они не говорят о том, что человек не умеет правильно выражаться, а наоборот, мне кажется, действует о том, что у проектировщика в данном случае есть собственное свое эмоциональное восприятие этого всего. То есть он не только анализирует, как компьютер, который как бы мы не переплюнем, линии, данные, объемы, там, метры квадратные. У него есть эмоциональное понимание. Эмоциональное понимание в ближайшее время, я не думаю, что в каком-то обозрительном будущем будут нейросети с эмоциональным пониманием. И вот это ключевой момент для наших слушателей, тех, кто думает, куда поступать, конечно, на ландшафтную архитектуру. Почему? Потому что она учит эмоциональному пониманию. И не только какую-то отдельную вещь, а ландшафта целиком. А внутри этого ландшафта есть и здания, и так далее, и так далее, и так далее. Это такой очень важный, серьезный момент. Ну и в продолжение, тут сейчас я листаю книгу, послушайте, как шуршат эти страницы. У нас книга как раз-таки первое издание, какого она там, скажем, Иван, какого у нас там года? 65-го года. Так, сейчас я найду. Вот, страница 45, кто книгу найдет. Там, где есть замечательная, кстати говоря, иллюстрация, окончательный эскиз, который называется. Вот я теперь процитирую. При всем том, что мы только что с вами говорили, цитируя и рассуждая о Саймонсе, он пишет, Саймонс, хороший проект является не более чем фиксацией логических мыслей. Вот это, я думаю, вот это очень важная рамка задается, что можно, конечно, эмоционально проектировать там вообще какие-то линии, рисовать, значит, брызгами, там, не знаю, что там, борщом заливать или что там. И вот считать, что это будет проект. Ну да, наверное, это будет проект. Да, наверное, макароны красиво прилипнут. Их можно обрисовать, из них получится красивые линии самоцветника или площадки, но это никак нельзя будет назвать фиксацией логических мыслей. То есть он тоже такие вот рамки задает, и это тоже как немножко так охлаждает и останавливает некоторые такие порывы. А я сейчас быстренько прибегу, нарисую, вот что вот как бы и убегу. Нам все равно никто не отрицает того, что нужно логически все продумать. И, а что такое тогда, значит, смотрите, обратите внимание, что хороший проект противопоставляется скучному проекту. Вот где суть. Не хороший, плохой. Ну, что хороший, плохой, ну, как бы, ноль плюс один. Скучный именно, скучный. Это как бы сложно с числом связать. Хороший и скучный, такое неоригинальное противопоставление. Он пишет, что скучный проект – это фиксация неудачного мышления. Ну, плохо помыслил, что-то не учел проектировщик. Или вообще чрезвычайно ограниченного мышления. А что такое ограниченное мышление? Мышление, которое ограничено чем? Исходными данными, тем, какими путями производится процесс мышления. То есть логика хромает. Логика хромает. Блестящий проект. Вот, был хороший проект. Это. Блестящий проект свидетельствует об уверенном анализе всех факторов. Да, все факторы нужны. О ясном понимании взаимоотношений и о тонко прочувствованном. Вот, тонко прочувствованном выражении функций всего участка, объединенных таким образом, что одно дополняет другое, и все вместе, или все вместе, работает гармонично. И все вместе работает гармонично. То есть, фактически, вот это, исходя из того, что в этой главе Саймонс приводит, можно вывести, что проект рассматривается как единый объект в мысленном пространстве и в пространстве физическом. То есть нет такого, что как бы завозятся какие-то отдельные элементы, заводятся, где-то как-то расставляются. Мыслится все сразу же, вот, единообразно.
Обучаясь в Японии, автор был поражен неизменным качеством проектирования и однажды спросил одного архитектора, как он достигает подобного эффекта в своей работе. «Совсем просто», — ответил архитектор. «При проектировании, скажем, усадьбы, я иду каждый день на участок земли, где она должна быть построена. Иногда на долгие часы, захватив с собой циновку и чай. Иногда в тишине вечера, когда тени удлиняются. Иногда в рабочее время дня, когда на улицах суета, а солнце ясно и ярко. Иногда в снег и даже в дождь. Потому что многое можно узнать об участке земли, когда следишь, как дождь барабанит по ней, а струйки воды ручейками пробираются вдоль естественных дренажных линий. Я иду на участок и остаюсь там, пока я не познаю его. Я постигаю его дурные качества, неудобства от шума, проходящей мимо улицы, сломанный ветром дуб, неприятную часть вида на гору, отсутствие влаги в почве, близость соседнего дома к углу усадьбы. Я постигаю его хорошие качества, великолепную группу кленов, широкую площадку, расположенную высоко над бурным водопадом, не спадающим в глубокое ущелье. Я ощущаю прохладный воздух, поднимающийся от водопадов и движущийся над открытым пространством земли. Я чувствую восхитительный аромат кедров, когда утром на них играют теплые лучи солнца. Эта часть, я знаю, должна быть оставлена нетронутой.
Такая у нас была цитата «Прочувствовать участок». Это, я думаю, не все это как бы ощутили. С чего цитата начинается? Пишет этот самый архитектор, можете даже назад бл-бл-бл, отмотать, в общем-то, и обратите внимание на такую фразу. Ну, спрашивают там, как достигать подобного эффекта, почему так все хорошо. И совсем архитектор и в самом начале цитаты говорит: при проектировании, я иду каждый день на участок земли, где она должна быть построена, иногда на долгие часы. И дальше расскажут, как он ощущает. Так он просто сидит и думает, где у нас в современном мире мы можем так, выиграв конкурс на проектирование, сидеть, приходить и думать. Значит, получает человек зарплату. Что он делает там, архитектор? Такой-то, такой-то речь. Да как что делать? Ну, поехал на участок, сидит, думает. Он взял с собой, что он там взял с собой? Взял с собой циновку, чай, сидит, чай пьет на участке. Ты че, он чай пьет на участке там? Я ему зарплату плачу. А он дальше цитату приводит. Я иду на участок и остаюсь там, пока я не познаю его. Звонит архитектору, директор. Там, такой-то вещь-то. Ты что делаешь? А я сижу на участке, остаюсь здесь, пока его не познаю. Вот, вот в нашем современном мире, и сами тоже об этом пишут, надо быстро все делать. А ландшафт — это такая вещь, которая как бы физический объект, эмоциональный есть аспект. Это, ну, представьте, что это огромная программа, но пока она загрузится в голову, это проходит долгое время. Мы же не удивляемся, когда большой файл, терабайты скачиваются, ну, не так быстро, как какая-нибудь картинка в Телеграме. Скачиваются долго, мы нормально, и никто, все как бы, все хорошо, все понятно. Или даже вот на хороших компьютерах там долго может что-то генерироваться. Никто ничего не удивляется. Когда человек сидит, рассуждает, ну, как бы считаем, что как бы, ну, как бы непродуктивное время проходит, ну, не видно работы, должны, наверное, руки там мелькать, что-то такое. Ну, вот дайте людям рассуждать. Вот я хочу такой момент сказать, дайте людям порассуждать. Это очень важно, потому что это формирует эмоциональные отношения, а потом, если нет эмоциональных отношений, как бы ничего и нету, как бы ничего не получится. Ну и, значит, что у нас уже ближе к концу, там была замечательная цитата. Я сейчас тогда, наверное, Иван, мы можем перейти на разницу русского и оригинального текста, да? Или что у нас там в изложении еще осталось? Ну, я вот последнюю фразу искал. Проект, сооружение и планировка участка. Ну, проект и планировка задумываются вместе как одно целое. Вот последнее предложение. Проект, сооружение, планировка участка задумываются вместе как одно целое. И давайте перейдем к самому началу. Вот, коронная фраза, мне тоже она очень понравилась. Для каждого участка существует идеальное применение. Для каждого применения существует идеальный участок. Вот. Вот между этими двумя фразами, то есть применение, какой форме оно выражается. Можно ли просто навести каких-то понятий, данных, все сгрузить и вот, пожалуйста, проект. Нет, должно быть создано на участке единое целое. Причем-то единое целое не просто там как бы то, что существует и можно видеть на фотографии физически существующее. Единое целое должно быть создано в голове. И тут важный аспект самого начала, который как бы этой фразы. И мы, как, значит, уважаемые слушатели, до подкаста мы тоже дискутировали. Для каждого участка существует идеальное применение. А как вот я спрашиваю, как можно... У Саймонса этого нету прямого такого метода доказательства идеального применения. Тут как понятно, что нужно прочувствовать. А как вот стороннему наблюдателю, все-таки мы не все вокруг ландшафтной архитектуры, не все обладают таким высоким пониманием. Как вот объяснить? Есть мошенники, которые одни там пьют чай просто так, а другие ощущают. Как отличить одних от других? Как отличить хороший проект от плохого? Вот мы знаем, что архитектор такой-то, он хороший, это плохой. А может быть, это как бы фейковый архитектор. Как быть? Вот, то есть нет, вот мой тезис такой, что мы мало проектируем все-таки. У нас вот, ощутил участок, сделал вариант планировки там. И все, значит, по этому варианту работают. То есть нет такого, что для этого участка делается десяток вариантов, ну хотя бы, ну не знаю, 5 вариантов. Как правило, этого нет. Ну делается 2 варианта, да, делается 3, да. Вот больше 3 уже никто не делает, потому что очень затратно. И поэтому нам единственный, мне кажется, шанс доказать, что за ощущением что-то стоит еще, проводить работу по проектированию, больше проектировать, больше вариантов, чтобы наработать для определенных, ну, участки есть похожие, для определенных похожих участков наработать типовые решения, которые за счет большого количества разработанных вариантов покажут, что действительно они должны быть, эти решения, правильно в этом ключе находиться. Этого пока что у нас нету. Ну, и вот цитата вот этого архитектора, значит, так. Сейчас у него в самом конце. Вот он, этот архитектор, который сидел и пил чай, и он как в конце уже говорит, что так я прихожу к пониманию этого лоскута земли, его построения, его ограничений, его возможностей. Только теперь я могу взяться за тушь и кисть и приступить к выполнению моих проектов. Это раз. Вот когда я могу взяться? Пусть он до этого времени не рисует. И как это неудивительно! Вот действительно, в моих мыслях здание теперь полностью запроектировано, запроектировано бессознательно, но завершено в каждой своей детали. Все, то есть то время, пока он сидел, правильный архитектор, он формировал эмоциональные отношения, и у него все в голове есть, он сидит, просто теперь переносит то, что есть в голове. Это такая работа, как бы заметная, посторонняя, все понятно, что человек делает, он что-то рисует, ну какую-то работу работает. Как бы нет уважения к интеллектуальному труду, товарищи. Мы должны его воспитывать среди всех, кто проектирует. Я не говорю только о наших архитекторов, а обо всех, кто проектирует. Это кто думает о том, как создать новый объект. Одно дело собирать, другое дело проектировать. Это две большие разницы. У нас как бы считается, что как бы что тут думать. Надо меньше думать, больше делать. Вот такой лозунг современности можно вынести на транспаранта. Но это как бы лозунг неправильный по своей сути. Вот. Ну и разница перевода, в чем состоит, на что обращает все внимание, почему-то в нашем переводе 65-го года была значительно вырезана часть, связанная с японской культурой. Как раз в самом конце там про инь-янь Саймонс рассказывает. Это почему-то было вырезано. Ну, в начале была вырезана часть, которая была связана, ну, она действительно, ее можно было не переводить. Там есть иллюстрация, показывающая это по план именно какой-то американской территории с их условными обозначениями, с их спецификациями, это, да, с этим можно согласиться. Ну, вот то, что ушло, вот эта японская составляющая, она тут ключевую роль играет, это я не думаю, что это было правильно, зачем это было убирать. Немножко это непонятно. Все-таки я посмотрел перевод, в целом он... Неплох, такие я бы Не знаю, как бы я лучше бы смог бы перевести или нет. Вот. Молодец переводчик. Не знаю, сможете ли он нас сейчас слышать. Можно только похвалить. Ну и цитаты, которые Саймонс приводит на полях, их гораздо меньше в переводе на русский язык, на порядок меньше. Почему-то некоторые цитаты просто-напросто ушли. Я не знаю, с чем это связано. Тут именно книга так построена. Здесь Саймонс пишет, что это же был конспект для подготовки к занятиям, там собиралась куча материала для лекций. Вот такая вот важная здесь это для книги, что с разных сторон, разные мысли разных архитекторов, не архитекторов, приводятся в дополнение к основному тексту. Зря вот это убрали, поэтому хорошо бы, если вы могли почитать и вот этот текст на английском. Тут вот интересно момент, который переводчик перевел по-своему, я бы... Вот, единство участка и сооружения. Вот я не сказал бы, что именно здесь речь идет о сооружении. Потому что в английском переводе здесь ясно сказано Site Structure Unity. Тут нету сооружения. Где тут сооружение? Structure, структура. Я бы, наверное, все-таки перевел бы как сооружение. Сооружение все-таки. Это планировка. Не сооружение, а планировка. Планировка, как это, сорасположение каких-то элементов. Тут есть участка, есть сооружение, это смысл уходит. Структура, она по своей концепции, это что-то, что между собой соединено каким-то определенным образом. Здесь это ушло в переводе. Пожалуйста, вот на это обратите внимание, это как бы бросается сразу же в глаза. Вот. Ну, что еще относительно перевода? Ну, в основном... Вот план, разработка плана, все это хорошо переведено. Больше вопросов у меня таких серьезных нету. Что всем рекомендую именно эту главу пролистать, потому что здесь глава для, вот, я думаю, начинающий наш архитектор должен, пожалуй, начать с этой главы, потому что начинающий хочется сразу же, ну где результат, там как бы хочется уже, не знаю, алфавиту приступать к словам. Здесь вот есть на страницах в российском переводе 44-45, анализ участка и проект. Тут, если посмотреть на эти две картинки, кто как бы правильно уже настроен, в голове начнет там мысли пойдут. Вот это вот, если книгу хотите как бы начать с чего-то, посмотреть, какие картинки, открывайте страницу 44, страницу 45, смотрите налево, смотрите направо, смотрите налево, смотрите, и у вас в голове склеится там синапсы, а новые образуются, и пойдет мысль в правильном направлении. Вот мое такое вот замечание.
Тут мы в прошлом выпуске говорили, Варваре Федоровне задавали вопрос, ландшафтная архитектура – это искусство или нет. И вот тут, мне кажется, Саймонс дает однозначно ответ, что проектирование является процессом творческого синтеза. И приводит такую схему, которая объясняет все буквально. Он фактически рисует четыре области, каждая из которых пересекается. И эти области – это архитектура, инженерное дело, ландшафтная архитектура и городское и районное планирование. И вот в центре этих областей, в пересечениях, и, собственно, лежит идея проекта. Ландшафтная архитектура и ее результат – это начинается с идеи проекта. И это как бы квинтэссенция того, что вот, профессия, грубо говоря.
Да, тут следует заметить то, что он пишет такой момент, а как же вот разные, вот есть, он указывает на это, разные есть архитекторы, люди, которые работают над проектом, как они, это как бы, кто отвечает за идею, кто главный? Он говорит, это как бы никто не главный, само все как-то происходит. Эмерджентность, или знаю, как это назвать, как бы нет войны, борьбы, вот в его понимании, исходя из его опыта, войны никогда не было. Кто там придумал, все само придумывать, потому что у людей просто концептуальное общее понимание, наверное, есть. Вот в этом смысле.
Война часто происходит тогда, когда как раз над одним проектом работают несколько профессионалов одного профиля. Вот там начинают пытаться идеями. А когда профессионалы все по профессии разные, каждый приносит что-то свое, каждый ответственен за свою часть, а идея А идея возникает, наверное, от чего угодно. Кто-то ее заносит, просто остальные ее поддерживают и не поддерживают, и разрабатывают.
Да, и обратите внимание, Саймонс такой скромный человек. Вот я бы поставил на шахт-архитектуру в центре этой схемы. Кто хочет увидеть схему, открывать страницу 41. Я бы туда на шахт-архитектуру прикрутил, и все в нее, как бы, в нее все исходит. Нет, она как бы вокруг проекта. Ну, весьма скромная позиция. Я, конечно, хотел бы, чтобы мы были в центре и считаю, что мы в центре, но в данном случае речь именно об этом, и это именно так, делая, собственно, и обстоит. Другой момент, на который хочется обратить внимание, который в переводе что-то пошло не так. Здесь перевод даже записал. Переводчик перевел. Привязка проекта к участку. А в английской версии adaptation. Написано adaptation. Ну, привязка и адаптация, если так дословно переводить. Вряд ли можно адаптацию...
А вы пользуетесь мультитраном?
Нет, очень редко.
А вот как раз мультитраном нужно пользоваться, потому что, например, история про structure, да? Structure — это как раз сооружение. Вот. То есть, ну, это тут нужно
это еще... не только сооружение, если почитать.
Да, да, да. Но вот вопрос в том, как бы, что он имел в виду, это как это поиск глубокого смысла.
Тут я вижу за этим заговор, потому что structure, если понимать как сооружение, то и понятно, что когда открываешь книгу, написано шафт и архитектура. Архитектура — это перевод, что-то сооружение.
И перевод этот неправильный.
Вот, ну как бы, вот мне кажется, видите, какой-то заговор против нас был. Вот, так что у меня вопрос, вот, уважаемые слушатели, кто блестяще знает английский язык, может быть, есть natural и native speaker, может быть, есть. Адаптация, можно перевести как привязка? Я думаю, что нет. Думаю, что нет, адаптация — это немножко так, другое, немножко другое. Вот, и важно здесь, что в этом, всей этой штуке. Сначала изучаем то, что есть. Продумываем все и свои как бы идеи адаптируем к участку. Не наоборот. У нас есть идея, давайте там сделаем что. Значит, приходим в участок, все разгребаем, сделаем тут плоско, здесь неровно, здесь разроем. Как бы вот именно в такой последовательности. Вот это и есть как бы сердце, ядро ландшафтной архитектуры. Вот, наверное, я вот свое выступление на этом могу завершить, собственно. Ну что? Так, мы вроде бы вторую главу сегодня разобрали полностью. Следующий выпуск будет посвящен главе номер 3. Она, мне кажется, больше, чем глава номер 2. Организация пространства, она достаточно сложная. Здесь все-таки для ее понимания нужен какой-то опыт предварительный хотя бы. Вот. Но ощущения должны быть какие-то линии уже. Ну, будем двигаться дальше. И сейчас мы что? Как в завершении нашего выпуска. Если у кого-то нет комментариев, комментарии есть, комментариев нет, пойдем проектировать эмоционально и разумно.